Глава 5. Прохор проснулся в час дня с непереносимой головной болью. Он подвигал бровями, глаза ломило, обессиливающее недомогание опутывало все тело тугими арканами. В сознании все вчерашнее смешалось в кашу, помутневшая память ничего не могла восстановить. Сплошной какой-то бред, он не помнил, как попал сюда. На этот пуховик от балдахина в соседство к бородатому портрету на стене. «Что вы со мной сделали? Я болен!» Сидевшая возле него Авдотья Фоминишна, сбросив пепел с папиросы прямо на ковер, недружелюбно ответила ему: «Вы вели себя вчера непозволительно. Вы забылись, вообразили, что вы в тайге, а не в приличном доме. Как же вы осмелились звать меня в свой дикий край? Вы с характером и нравом бандита? Я удивляюсь вам. Я очень-очень скомпрометирована вами в глазах моих друзей». «Кто ваши друзья? Шулерани, налетчики? Или князья? Или и то, и другое вместе? Я что-то помню смутное такое. Впрочем, я все помню ясно. Дайте мой пиджак. Спасибо. Ага, денег нет? Прекрасно! Чековая книжка! Где чековая книжка? Так, чек вырезан. Сколько я подписал? Сколько подписал? Ах, вы не помните, не помните! Прекрасно! Все будет доложено прокурору. Вы поплатитесь?» Поток колючих слов он выпалил в запальчивости, переходящей в гнев. Она встала, отодвинула величественную свою фигуру к стене с портретом и гордо откинула отягченную копной рыжих волос голову. Черты ее лица утратили приятную гармонию, лицо стало напыщенно, надменно, в рябых, не скрытых притираниями веснушках милые Анфисины глаза сделались глазами хищной рыси. «Прежде чем вы наябедничаете прокурору, к вам явятся секунданты оскорбленного князя Б, которого вы осмелились ударить. И, о, поверьте мне, поверьте, вы будете убиты на дуэли, как заяц!» Она уперлась затылком в стену и нахально захохотала, раздувая ноздри. «Вам здесь не Сибирь. Вы очень-очень распоясались!» Прохор задрожал от негодования. «Если это было бы в Сибири, вы качались бы на первой попавшейся сосне, а от вашего князя Б остались бы одни усы. Выйдите отсюда, я одеваюсь!» Он сорвался с кровати, она ушла. Одеваясь, он обдумывал план действия. Но в больную голову, которая раскалывалась и гудела, не вбредали мысли. Сплошной поток обжигающего пламени гулял в душе. Оделся и, не простившись, вышел. Через четверть часа вернулся. «Позовите барыню». Он приблизился к ней вплотную. Там, у нее в будуаре, протянул ладонями вниз кисти рук. «Где мой перстень?» «Я не знаю». И рябые веснушки на ее лице от волнения потемнели. «Вы знаете?» «Нет, не знаю». Тогда он с каким-то сладострастием хлестнул ее по щеке ладонью. Она схватилась за щеку, заплакала и завизжала, как кошка, которой наступили каблуком на хвост. Вдруг поясной портрет ожил. Выросли ноги, надулось брюхо, настежь открылся зубатый рот. «Это что, разбой?» Бегемотом вдвинулся портрет в дверь будуара, и черная с проседью бородища его распустилась веером. Авдотья Фоминишна вскрикнула в истерике: «Митя, спаси меня!» и упала замертво. Вон, стукнув пол палкой, взревел портрет, и два здоровецких кулака встряхнулись под носом Прохора. «Вон разбойник, вон налетчик, застрелю! Эй, кто-нибудь!» Прохор ударил сапогом в бархатное брюхо, купец ляпнулся пластом, а простоволосый, без шляпы Прохор, пробежав квартал, упал в пролетку, крикнул: «Мариинская гостиница! Ну, пятерку!» «Гэп, гэп!» — помчал лихач. Жандарм Пряткин посетил влипшего в неприятности лакея. Иван стоял перед жандармом на коленях, целовал сапоги его, плакал. Жандарм стращал. Иван сбегал до ветру, вернулся, достал из сундука 10 серебряных рублей и коробку украденных у мистера Кука сигар. Жандарм ушел. Нина Яковлевна совместно с отцом Александром вот уже вторую неделю от 3 до 5 дня делает обход рабочих жилищ. Всюду одно и то же – грязь, бедность, злоба на хозяев, на себя, на жизнь. Жалобы, разговоры, душевный мрак, безвыходность потрясали Нину. Она за это время осунулась, потеряла аппетит и крепкий сон. Сердце, как посыпанное солью, мысли холодные и черные. Молитва – дребезг красивых слов. Она валится из уст к ногам, бессильная, бесстрастная. Старик Ермил жалуется Нине. «Все бы ничего, все бы ладно, мы привыкшли ко всему. Дело в том, харч шибко плох, тухлятинка да прель. И, слышь, дорог шибко, а заработок тьфу!» Нина глаза в землю, согласно кивает головой. Отец Александр преподает деду благословение, назидательно глаголит. «Терпи, старец праведный!» Терпи, Господь терпел и нам велел. Терплю, батюшка, стесня зубы терплю, а ты, слышь, помолись за нас, за грешных. Молюсь, старец праведный Ермил, молюсь. В бараке многосемейный слесарь Пров возвышает голос свой до крика. Нина Яковлевна, хозяйка, посуди сама. Работы наваливают выше головы. 10, 12, 15 часов бьешься, и весь мокрый. Ну, ладно, мы работы не боимся, я на работу, прямо скажу, сердит. А что мы получаем? Грош. Ну, ладно, надорву силы, состарюсь, куда меня? Вот, ага. Ты с хозяином жиреешь, а я что? А дети малые, а старуха, ага. Вот ты встань на мое место, закашляешь. Нина мнется, жмется, одолевает досадный стыд. Слесарь Пров ласково, но сильно кладет ей руку на плечо. Ты, впрочем, сказать, баба ладная, ты правильная женщина. Нечто мы не видим, не чувствуем. Гораська, вставай, сукин ты сын, на колени, кланяйся барыне в ножки. Кто тебе, сукин сын, сапоги-то подарил, а? А кто моей Марфутке шаль подарил, а? А кто мою бабу лекарствами пользовал, а? Все ты же, Нина Яковлевна. У Прова через вытянутые щеки к усам ручьями признательные слезы. Он громко сморкается прямо на пол, садится к печке и дрожит. Нина тоже не может удержаться от нервных всхлипов. Ну что мне делать, что мне делать? В искреннем отчаянии ломает Нина Яковлевна руки. Пров, ты умный, научи. Слесарь отдувается всей грудью, беспомощно сопит. Нина ждет ответа. Я, может, и умный, да темный, говорит он, сгибаясь вдвое и глядя в пол. Ты ученая, ты на горе, у тебя все дела супруга твоего на виду. Только мы чуем, он над тобой, а не ты над ним. А ты встань над ним. Твои капиталы в деле есть? Есть. Вынь их, откались от него. Начинай свое дело, небольшое. Мы все к тебе, все до одного. Пускай-ка он попляшет. Уж ты прости, Нина Яковлевна, барыня. А мы дурацким своим умом, с товарищами, со своими вот этак думаем. Пров, милый, дорогой, прижала Нина обе руки к сердцу. Говорю тебе, а ты передай своим товарищам. Я приложу все силы к тому, чтобы вам, рабочим, жилось лучше. Я буду требовать, буду воевать с мужем, пока хватит сил. Прощай, Пров. Отец Александр выдал из походной кассы на семейство Прова 25 рублей, благословил всех и скрылся вслед за Ниной. Так проходили дни, так сменяли одна другую тяжелые для Нины ночи. лежа в постели в белой своей спальне, рядом с детской, где пятилетняя Верочка. Нина Яковлевна напрягала мысль, искала выхода, принуждала себя делать так, как повелевал Христос. «Раздай богатство, возьми крест свой и иди за мной». Ясно, просто, но для сил человеческих неисполнимо. Взять крест свой, то есть принять на изнеженные плечи грядущие страдания и голой, нищей идти в иной мир, мир самоотвержения, подвига, деятельной любви. Нет-нет, это выше наших сил, но далекий голос доносится до сердца. «Моги вместите, да вместит». Да-да, это Христос сказал. «Если можешь так сделать, делай». А она вот не может вместить. Не может отречься от пышной жизни, от славы, от богатства. Не может уйти из этого чувственного, полного сладких соблазнов мира в мир иной. Сплошной подвиг, стремление к паки бытию, существование которого она в сущности и не так-то уж крепко верит. «Верю, верю, хочу верить Господи!» Но монгольское лицо Протасова, язвительно улыбаясь умными черными глазами, медленно проносит себя из тьмы в тьму, и сердце Нины мрет. И нет Христа, и нет белой спальни, и нет Протасова. Только его мысль, как майский дождь, насквозь пронизывает ее воспаленное сознание и сердце. Прохор спал, как убитый, до вечера. Голова все еще шальная, деревянная. Пили чай в номере из самовара. Прохор во всем признался старикам. «Ты, Филатыч, справился, сколько мерзавцы по чеку взяли?» 15 тысяч ровно», — жалеющим, с жаденькой голосом сказал старик. «Мне денег не жаль, плевать, деньги сор». «Ничего не помнишь?» — спросил тесть, поддевая из баночки варенье. «Ничего не помню. Так, кое-что. Может быть, со временем и...» «Эхе!» — ядовито вздохнул Иннокентий Филатыч. «Жаль кулаков, а надо бить дураков». «Кого?» «Тебя!» Прохор не обиделся. «Это тебя, парень, куколем опоили», — сказал тесть. «Им-им!» — подхватил Иннокентий Филатыч. «Нечто не знаешь. Травка такая увечная в хлебе растет. У нас она зовется бешеные огурцы, память отбивает». Решили скандала не подымать. Все предать забвению, скорее кончить дела, недельку покутить, попьянствовать, да и домой. Не хотелось Якову Назарычу вылезать из удобного халата, но Иннокентий Филатыч все-таки принудил, и все трое пошли осматривать город, не торопясь и в трезвом виде. С Троицкого моста любовались осенним закатом. Солнце, растопырив огненные перья, садилось за биржей, как жар птица в пышную постель. Опаловый, светящийся тон неба, постепенно бледнея, мерк в зените. Врезываясь в разгоравшийся закат, темнели силуэты фабрик. Черный дым, клубясь, густо валил из труб, мрачным трауром оттеняя блеск небес. Группа кудластых облаков угрюмого цвета нейтральтина грустила над биржей. Весь небосклон на западе стал тревожным. Но вот солнце скрылось по горизонту, меж потемневшими громадами домов разливанным морем легла ослепительная лента пламени, и все в небе загорелось. Черные кивера дыма оделись алыми потоками, хмурые цвета нейтральтина облака ярко подрумянились, с боков весело надули щеки. Зеркальные стекла задумчивых дворцов посеребрились белым светом. Вдвинутая в вечные граниты широкая Нева дробно отразила в своих сизых водах небесное пожарище. Опухшее от пьянства серо-желтое лицо Прохора оживилось. Новые зубы в удивленно разинутом рту Иннокентия Филатыча играли, как жемчуг. Но вот постепенно погасая, все слиняло. Обманщик-живописец сорвал с неба свои линючие краски чародея, посадил их снова на палитру, надел, чтобы не схватить насморка, галоши номер 25 и, плотно закутавшись в серый плащ сумерек, с гремящим хохотом исчез в предночных сизых далях. Гремели трамваи, гремели по мостовым железные колеса ломовых. «Гэп-гэп!» — покрикивал лихач, вихрем пронося двух хохочущих красавиц. Ловко одураченный мишурной красотой заката, друзья пошли на поплавок, подкрепились ушкой из живых стерлядок, выпили на размен души две бутылки зверобою и веселенькие направились в театр. Начиналось третье действие. Сибиряки в первом ряду партера. Иннокентий Филатыч, как петух возле зерна, часто поклевывал носом. Артисты играли с подъемом хорошо. Прохору понравилась высокая со стройными ногами жрица огня. Якову Назарычу все 12 танцовщиц. Он усердно молил судьбу, чтоб хотя бы у двух, у трех лопнуло трико. Он не отрывался от бинокля. Но вот ночь спящих. Под мутным светом луны из-за кулис актеры, погруженные в волшебный сон, разметались по полу в живописных позах. «Спящие, проснитесь!» Звонко на весь театр возвещает прекрасная фея с золотыми крылышками. Спящие не просыпаются. В зале раздается мерный храп Иннокентия Филатыча. «Спящие, проснитесь!» Вновь приказывает фея. Храп крепче. Прохор и Яков Назарыч трясут старика за плечи. Фея, суфлер и все спящие на сцене кусают губы, чтобы не захохотать. В первых рядах партера сдержанный пересмех и ропот. «Спящие, проснитесь!» – злобно кричит фея и взмахивает магическим жезлом. Иннокентий Филатыч вдруг открыл глаза, чихнул и сам себя поздравил. «Будьте здоровы! Что-с?» Вплоть до пятого ряда партер грохнул хохотом. Так или примерно так посещали они зрелище.